Добрый день, дорогие друзья. 13 марта 2019 года. Замечательное число 13. Теос продолжает свою работу. У микрофона Алексей Клименко, пастор церкви «Христианская жизнь». Я начинаю Переделкино, и сегодня мы будем говорить о том, есть ли счастье на земле и даже если есть счастье в человеческих отношениях. Вопрос такой очень, наверное, важный, с которым хочется пожить, побыть. И вот в студии у меня Андрей Тавров. Добрый день, Андрей Михайлович.
Добрый день.
Вчера ему исполнилось...
71.
71 год. Он просто выглядит потрясающе. Я ему очень завидую. С днем рождения, Андрей Михайлович. Благословений вам. Всего самого хорошего и доброго. Вот. Ну, желаю вам еще лет 70.
Ну... Все зависит от качества прожитого.
Да, от качества жизни, да. Есть же люди, которые вечную жизнь наказания получили, да?
Да, Лермонтов уложился в 27, да.
Вот, ну, качество жизни хорошего желаю вам.
Спасибо.
Вот, и перед тем, как мы начнем говорить о счастье, конечно, нужно вспомнить о блаженствах, да, которые есть в Священном Писании, как, наверное, хороший не то что эквивалент, а, скажем так, следующий этаж этого мероприятия под названием «Счастье». Хочется прочитать из Экклесиаста 9 главы. Мне очень нравятся эти стихи. «Итак, иди и ешь с удовольствием свой хлеб и пей вино свое с радостью в сердце, потому что Богу угодны твои дела. Всегда носи лучшую одежду и надуши волосы благовонным маслом. Наслаждайся жизнью со своей женой, которую ты любишь во все дни твоей суетной жизни, что дал тебе Бог под солнцем. Ведь такова твоя доля в жизни и в труде твоем под солнцем. Все, что ты в силах делать, делай, потому что в мире мертвых, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости». Такие вот замечательные слова, и, конечно же, ну, наверное, мы не столько будем говорить о чувстве счастья, потому что чувствовать счастье может любой человек по любой причине. Да, есть грубое счастье, есть тонкое счастье, есть среднее счастье, есть счастье в человеческой жизни, вот про которое пишет премудрый Соломон, когда мама смотрит на свое дитя, да, влюбленный смотрит на свою возлюбленную. Я помню, когда я после 7 месяцев неупотребления кофе первый раз настоящую чашку кофе выпил, у меня дрожали руки, я думал, я просто сейчас улечу на ракете в небеса. Ну и, конечно, есть счастье вот этого проживания, знаете, вот единения с Богом, ну, именно счастье, потому что оно не всегда приходит как счастье. Когда я вот наступил в моей жизни решительный момент принимать его либо отвергать, я думал, я умру. Вот. Но после, конечно же, был вот этот удивительный момент, и потом каждый раз, когда приходило вот это осознание единения, осознание любви, вот. То есть хочется поговорить о каком-то счастье, которое продолжается. Хотя, конечно же, вот счастье тонкое или счастье, которое продолжается, оно, конечно же, включает в себе все остальные уровни счастья. Не нужно их как-то отвергать или от них отказываться. И, наверное, по мере обретения счастья от грубых более тонким форм, мы учимся понимать, что такое настоящее блаженство. Ну, я заканчиваю такое свое вступление, Андрей Михайлович. Давайте, наверное, послушаем вас, и я буду что-то комментировать.
Знаете, я, когда вот делал конспект этой программы под названием «Есть ли счастье на земле», я потом приписал еще в скобочках тема «Между фантомами и правдой». То есть это очень важно разобраться, где в нашей жизни то, что мы придумали, а где в нашей жизни, возможно, незамеченная нами правда. И вот под этим эпиграфом я бы хотел все остальное говорить. Вообще, что касается счастья на земле, это вопрос исторический, вопрос давнишний, и вопрос, увы, решаемый не в пользу того, что человек обречен на счастье, как птица на полет, да, а скорее наоборот, потому что если кто-то читал «Эдип в колонне» Софокла, это моя любимая трагедия, там есть такие строки, что человеку лучше всего на свет не родиться, а если уж он родился, то умереть как можно быстрее. Это сказано в расцвет, в пору расцвета греческой культуры и цивилизации. И мы все думаем, что греки – это вот такие были полнокровные, радостные люди. Как говорил Энгельс, заря человечества, юность человечества. Однако, видите, какие умозаключения. Лучше человеку совсем не родиться. Не он один, кстати, говорил среди античных авторов на эту тему. И что происходит дальше? Дальше, в позапрошлом веке, мы можем вспомнить философию Шопенгауэра, который формулирует счастье так. Счастье – это когда страдания ослабевают или на время уходят.
То есть, только на время.
Да, только на время. Вот в этот момент, когда перестает болеть зуб, вы счастливы. Вот это чистое счастье. Потом быстро привыкаете к этому, счастье уходит, да? Как с чашкой кофе, например. Когда вы пьете кофе постоянно, счастья нет, да? Или и так далее. Больше того, наш с вами гениальный поэт Александр Пушкин за 2 года до смерти пишет: «Пора, мой друг, пора, покоя сердце просит, летят за днями дни, и каждый час уносит частичку бытия, а мы с тобой вдвоем предполагали жить, и, глядь, как раз умрем. На свете счастья нет, но есть покой и воля. Давно завидная мечтается мне доля. Давно усталый раб замыслил я побег в обитель дальнюю трудов и чистых нег». Итак, гениальный Пушкин пишет: «На свете счастья нет». Так есть ли счастье на свете или нет? Если его нет, то почему все человечество так к нему стремится? Не тщетно ли это стремление? Мы знаем, возвращаясь опять-таки к античным временам, многие философы тогда писали о том, что мир состоит из людей и богов. Удел богов смеяться, удел людей плакать. Еще один поэт, который с Пушкиным был знаком, но значительно старше его, писал: «Река времен в своем стремлении уносит все дела людей и топит в пропасти забвения народы, царства и царей. И если что и остается через звуки лиры и трубы, то вечности жерлом пожрется, и общей не уйдет судьбы». И вот то, что мы сегодня слышали из «Экклезиаста», и там, куда еще более меланхолические ноты звучат, не вдохновляет, никак не вдохновляет. Во всем этом есть огромная правда. Во всем, во всех этих высказываниях великих людей, великих поэтов, которые я сейчас прочитал, есть великая правда. Но это не полная правда. Это часть правды. И вот почему я заговорил о фантомах. Наше мышление, современных людей особенно, людей, которые находятся в этих условиях бегущего времени, избытка информации, неосуществившихся желаний, ярких картинок, которые мы видим с экранов телевизоров, мониторов, телефонов, рекламы и так далее. Наш ум, я не побоюсь сказать, что он загипнотизирован. Более того, большинство людей ничего не делает, чтобы этот гипноз как-то ослабить. Но, поддавшись этому гипнозу, включается во всеобщую беготню и начинает жить в мире не его собственных, а данных ему свыше или сбоку приоритетов. Начинает жить в мире некоторых и мыслить миром приоритетов как некоторыми яркими образами, некоторыми яркими картинками. Такое мышление я называю фантомным. И вот почему. Потому что эти образы, которые существуют в голове у человека, ну, допустим, какая-то яхта в Средиземном море, которая, если сильно уж потрудиться очень, то можно себе такую купить. Если уж очень сильно вложиться, то можно этого достичь. Или какая-то роскошная женщина, да, которая может стать твоей. Или какой-то автомобиль. Вот эти мгновенные картинки, образы, которыми населено телевидение, которыми населена реклама, которыми населены разговоры, они перекочевывают постепенно во внутренний мир человека. И человек мыслит не только словами, но он мыслит вот этими образами, картинками, которые я называю фантомами. А мышление такого рода фантомным мышлением. И это гипнотическое мышление, когда человек входит примерно в такую ситуацию, когда гипнотизер дает ему там, бумагу, говорит ему, это груша, и человек начинает с удовольствием рвать зубами эту бумагу и наслаждаться, и говорит, да, как хорошо, какая вкусная груша. Но потом гипноз проходит, и когда он видит, что он ел бумагу, никакой груши в руках у него нет, и наступает мощное разочарование. Вот то же самое происходит почти что со всеми нами, потому что противиться этому гипнотическому натиску фантомного мира чрезвычайно трудно. И фантомный мир, он как бы дарит временное бессмертие. Он дарит, как Энди Уорхол говорил, каждому человеку должно принадлежать 3 минуты известности, 3 минуты счастья. И вот где-то мелькнуть в какой-то компании, в избранной компании, да, получить какие-то деньги, добиться какого-то поста высокого. Это все то, что в нашем фантомном мышлении связано каким-то образом со счастьем и с бессмертием. Но вот в чем беда. Это счастье и это бессмертие удержать невозможно. Потому что проходит время, и мы видим, что в руках у нас не груша, в руках у нас рваная бумага, которой мы хотели насытиться. Вот это фантомы. И если мы уделим внимание, этой стороне жизни, а что значит уделим внимание? Побудем в размышлениях, не побоимся потратить 5-10 минут для того, чтобы сделать пересмотр своим ценностям, своим приоритетам и спросить себя, где все это будет через 5-10-50 лет, и где я буду через 5-10-50 лет. Вот, вы знаете, приходит момент отрезвления, и мне кажется, что книга «Экклезиаста», она написана вот в такой момент отрезвления, когда он понял, когда этот мудрец понял истинную цену вещам, когда он отошел от фантомного мышления, от того, что ему навязано, от навязанных картинок, от навязанных приоритетов, от чужих понятий о счастье, потому что то понятие о счастье, которое у нас в современном мире мы называем своим, оно не наше, оно пришло откуда-то. Как и все знания, они приходят откуда-то. Их хорошо бы разделять на фантомные знания и правду. Что же происходит на самом деле? Уносит ли река времен в своем стремлении все дела людей? Да, уносит. На свете счастья нет, но есть покой и воля. В мире, где царствует время, счастья нет. Его не может быть. Гераклит писал, что все течет, все изменяется, в том числе моя жизнь. Все вещи, которыми я сейчас владею, куда-то уйдут. И в Библии этот мотив очень часто повторяется. Вот ты копишь, вот ты собираешь, а потом ты умрешь, кому все это достанется? То есть ты умрешь, и для тебя эти вещи перестают быть досягаемыми. И вот самое главное, мне кажется, с чего следует начинать, с вопроса о собственной идентичности. Это вопрос центральный, мне кажется, на сегодняшний день. Кто я такой? Кто я такой во времени? Кто я такой в вечности? И кто я такой на самом деле? Вы знаете, я на сегодняшний день... Такой предварительный ответ у меня на этот вопрос. Я Сын Божий. Вот на сегодняшний день...
Хороший предварительный ответ.
Меня это устраивает. Предварительный, потому что это все-таки слова, да? Потому что кто-то может взять эти слова на вооружение, просто взять и повторить, да? И это еще ничего не значит. К этому надо прийти. Когда я говорю «я Сын Божий», что я имею в виду? Я имею в виду, что я существую не только во времени, что я состою из тела, которое пришло сюда и уйдет отсюда, уйдет, станет землей, да? Я состою из души, которая есть у некоторых даже растений, и которая точно есть у животных, и у животных есть вот эти зачатки души, психеи, психики, да? И это все то, что меня никак не отличает от всего остального мира, который весь бежит, как река, весь сегодня есть, завтра он распадается, весь неустойчив. И, конечно, в таком мире искать счастье, если и можно, то только очень условного и кратковременного, в котором, в этом счастье, уже заложено зернышко распада, зернышко смерти. И есть третья составляющая – это мой дух, который вложен в меня от Бога. И вот это удивительная третья часть человека, которая существует вне времени, вне распада, не подвержена бегу времени, не зависит от вещей, не зависит от людей, не зависит от температуры воздуха. И когда душа и тело претерпевают такие метаморфозы, связанные с смертью, дух остается. Он не умирает. У него нет начала и нет конца. Он от Бога, он в Боге, он вне времени. И вот когда я говорю о счастье, то стоит подумать, с чем я себя идентифицирую как человек. В связи с этим я хочу прочитать страничку из замечательной книги современного духовного писателя Экхарта Толле. Вот на эту тему он пишет такие вещи чудесные. «Люди думают, что их счастье зависит от того, что происходит, то есть от формы. Они не видят, что происходящее – это самая нестабильная вещь во Вселенной. Оно постоянно меняется. Люди смотрят на настоящий момент, либо как на уже испорченный тем, что произошло, но чего не должно было быть, либо как на ущербный, так как то, что должно было произойти, не случилось». Поэтому они не видят более глубокое совершенство, присущее самой жизни. Совершенство, которое уже есть, и которое всегда здесь, за пределами того, что происходит или не происходит, за пределами формы. Примите настоящий момент, и вы найдете совершенство, которое глубже всякой формы и не подвластно времени. Радость бытия – единственное истинное счастье. Не может прийти к вам через какую бы то ни было форму – обладание, достижение, человека или события, через все, что происходит. Эта радость никак не может к вам прийти. Она исходит из бесформенного измерения внутри вас, из самого сознания, и потому едина с тем, кто вы есть». Экхарт Толле в начале книги объясняет, что слово «бытие» для него – это синоним Бога. Просто слово «Бог» он считает настолько затаскано, что он предпочитает называть это «бытие» с большой буквы. И о чем же он здесь пишет? Он пишет совершенно о том же, о чем написано в Евангелиях или в Ветхом Завете. о том, что в человеке есть некоторая бессмертная и блаженная сущность, к которой мы относимся, к сожалению, довольно-таки небрежно. И никак мы источник своего счастья пытаемся найти где-то снаружи. Источник своего счастья мы пытаемся найти в отношениях в другом человеке или в деньгах, которые удается зарабатывать, или в новом автомобиле. Но это все ложные фантомные идентификации. Это ложные фантомные отождествления, потому что все это уходит. И это ловушка искать счастье где-то в стороне от себя. Потому что Господь сделал так, что, создавая меня, Он вложил в меня элемент бесконечности, подобие себе, элемент творчества, элемент нетления, элемент бессмертия. Все, что можно назвать словом «бытие» с большой буквы. И вот о том же самом, только другими немножко словами говорит наш великий философ Владимир Сергеевич Соловьев. Мы знаем это стихотворение, я хочу еще раз прочитать. Это стихотворение «Рождество». «Во тьму веков та ночь уж отступила, когда, устав от злобы и тревог, земля в объятиях неба опочила, и в тишине родился с нами Бог. И многое уж невозможно ныне. Цари на небо больше не глядят, и пастыри не слушают в пустыне, как ангелы про Бога говорят. Но вечное, что в эту ночь открылось, несокрушимо временем оно, и слово вновь в душе твоей родилось, рожденное под яслями давно. Да, с нами Бог, не там, в шатре лазурном, не за пределами бесчисленных миров, не в злом огне и не в дыхании бурном, и не в уснувшей памяти веков Он здесь, теперь, средь суеты случайной, в потоке мутном жизненных тревог, владеешь ты всерадостную тайной, бессильно зло. Мы вечны, с нами Бог. Мы владеем всерадостной тайной. То есть мы владеем своим счастьем. Это счастье в нас вложено тем самым, что Бог находится с нами прямо сейчас, каждую секунду. Бог – это полнота. Ложная идентификация моя ведет к ощущению себя как частичности, как частички, оторванной от своего основания, и, конечно же, очень уязвимый. И, конечно же, мое эго все время заботится, как эту частичку сохранить, как мне проманипулировать людьми таким образом, чтобы они этой частичке не причинили зла, как мне эту частичку насытить, как мне ее одеть, как мне ее сохранить от множества угрожающих факторов в этой жизни. И такая жизнь не может быть счастливой. Но когда я прихожу к ощущению или хотя бы к искренней вере то, что я принадлежу Богу, то, что я не сам по себе, а то, что я опираюсь на весь этот космос физический и духовный, на все создание и на Творца этого создания, что я действительно Сын Божий, и я с Ним одно. Вот здесь случаются удивительные вещи. Я начинаю ощущать, кто же я такой на самом деле, без фантомного мышления, без опоры на цветные, яркие, но бессильные картинки. И я подозреваю, что эти картинки бессильные, потому что в человеке заложено ощущение вечности, ощущение бесконечного присутствия существа, которое выше отеческого существа. И вот когда единство вбирает и меня как частичку, тогда возникает ощущение счастья. Обратите внимание, что в слове «счастье» есть корень «часть», частичка. Там частичка присутствует, но частичка присутствует с части, с целым. И вот когда я как частичка начинаю принадлежать Высшему и становлюсь Его частью, как, допустим, моя рука – часть моего организма, моя рука не равна моему организму, и я не равен Богу, но моя рука – это часть моего организма, и я – часть Божья, Божьего универсума, Божьего единства. Вот здесь начинаются чудеса, потому что рано или поздно сердце начинает ощущать это единство. Это удивление, удивительное ощущение, которое, я уверен, каждый из вас пережил. Кто-то более в протяженный момент, кто-то несколько раз. Я даже верю, что есть люди, которые в основном живут в этом ощущении, хотя, может быть, не в больших городах, где это достаточно трудно. Но я видел таких людей, которые большую часть времени проживали именно в этом состоянии единения с Богом. Это люди удивительные. И хотелось бы себе и вам пожелать разделить их радость. Вот это правда, вот это не фантом. Мы продолжаем жить в мире фантомов, мы куда-то бежим, торопимся. Знаете, вот это вот единство и единение, самое трудное, что может быть для семейной жизни. Вообще о семейной жизни, об отношениях полов говорить трудно, потому что тема какая-то скользкая, неприличная. Но мне кажется, что в наше время надо говорить об этом, потому что тема пола, обнаженные фигуры заполонили экраны, фотографии и так далее. И должен быть ответ, должен быть на это ответ не фантомный, а ответ правдивый. И хотелось бы задать один вопрос. С какой целью нам даны отношения? Какова цель отношений между мужчиной и женщиной, я имею в виду? Если вы готовы ответить, то скажите что-нибудь.
Ну, опять-таки, начнем сначала с бытия. Да, там же Бог, когда создавал этот мир, 6 раз говорил «это хорошо». И 1 раз он все-таки произнес «нехорошо». Да, нехорошо быть человеку одному. Угу. И мы же понимаем, что Бог создавал этот мир и создавал человека для того, чтобы мы могли войти в гармонию тех отношений, да, вот как говорят, божественного хоровода, который есть среди лиц триединства. И как-то вот в одиночку в этот хоровод не войти. Нужен второй человек, которого мы можем любить, и с которым мы можем делиться. И, ну, в нашей сегодняшней жизни, наверное, самый большой вопрос и избавление, которое приносит отношения, это свобода от нашего эго. Да, потому что, чтобы любить другого человека, нужно умереть для себя. Ну, в прямом иногда смысле этого слова. Чтобы иметь детей, да, и воспитывать детей, особенно маленьких детей, родителям нужно умереть для своего сна, для своего покоя, для своих каких-то развлечений, да, для всего, и полностью посвятить себя ребенку, и в этой любви, наверное, и когда мы растем в такой любви, мы становимся совершенно другими людьми. Поэтому, конечно, если говорить об отношениях, если говорить о мужчине и женщине, это для нас возможность, ну, хоть как-то прикоснуться к тем реалиям, в которых живет, ну, так вот, если слишком говорить умно, триединство. Да? Вот, как апостол Павел, мне очень нравятся эти слова, в 1 Тимофея 1.11 он пишет «Евангелие блаженного Бога». Да? То есть Бог, который вечно счастлив, Бог, который прекрасен, которому хорошо, который испытывает полноту жизни, эта полнота, ну, постоянно переливается, да, из этой полноты, из этого радости и желания разделить эту полноту, он создает человека. Да, он как бы сжимает себя, создает вот это пространство, где может появиться мир, где может появиться человек, и в этом божественном сжатии, да, появляемся мы.
Я бы хотел только дополнить вот чисто практической своей наработкой, что такое цель, в чем цель отношений. Во всяком случае, для меня, да, у меня жизнь сложилась так, что, к сожалению, я вот самых азов отношений в семье был лишен возможности наблюдать, потому что до 11 лет меня воспитывала бабушка, и как относятся друг к другу взрослые мужчины и женщины, мать и отец, я, к сожалению, не видел. И это бросило тень на всю мою жизнь, потому что мне пришлось открывать массу велосипедов. То, что в нормальных семьях люди получают как бы с молоком матери, и они вот не прикладывают никаких усилий для того, чтобы это освоить, мне все пришлось осваивать и читать массу литературы. И потом вы ведь знаете, что чтение далеко не всегда становится действием, потому что можно прочитать, все это останется, даже если в голове, в памяти, не факт, что я сумею это все воплотить в жизни, в действии, в практике. И вот поэтому, по этой самой беде, которая была в моей жизни, я как-то особенно внимательно, ибо это мне причиняло боль, со временем стал разбираться, для чего же даны отношения. Сначала я подошел с романтических таких позиций. Кажется, я Бердяева читал на эту тему. Бердяев говорил: обратите внимание, везде, где есть великая любовь, там же есть смерть рядом. Допустим, Ромео и Джульетта, Тристан и Изольда. Что великая любовь, она как бы притягивает к себе смерть. Ну, это мне как-то, это было очень красиво сказано, хорошо для размышлений, но в отношениях мне ничего не дало, кроме как каких-то, может быть, возвышенных цитат. Более глубокое высказывание я встретил у Вячеслава Иванова и у Гераклита, Гераклита из Эфеса. Он сказал любопытную вещь, что Аид и Дионис одно и то же. Давайте расшифруем, что он имел в виду. Аид – это смерть, да? Бог смерти. И Дионис – это бог чувственной жизни, разгула. Можно даже сказать, что это бог секса, бог соития. И вот он пишет, что вот эти неистовые соития и смерть – это одно и то же. Здесь я задумался. Вы знаете, и это самое чувствовал Пушкин. Он видел два типа отношений. Он прошел в юности вот этот вот тип отношений, вакхический, как он назывался, а вах и Дионис – это два разных имени одного бога, одного существа. И дальше уже, когда он стал взрослеть, он выходит на другой тип отношений. Вот это стихотворение. «Жил на свете рыцарь бедный, молчаливый и простой, с виду сумрачный и бледный, духом смелый и прямой. Он имел одно видение, непостижное уму, и глубокое впечатление в сердце врезалось ему. С той поры, сгорев душою, он на женщин не смотрел, он до гроба ни с одною молвить слова не хотел. Он себе на шею четки вместо шарфа навязал и с лица стальной решетки ни пред кем не подымал. Полон чистою любовью, верен сладочной, сладостной мечте, АМД своею кровью начертал он на щите. АМД – это значит «Аве Матер Деи» – «Радуйся, Божья Матерь». И в пустынях Палестины, между тем, как по скалам мчались в битву паладины, именуя громко дам «Люмен целум, Санта-Роза», восклицал он дикий рьян, и как гром его угроза поражала мусульман. Опять перевод. «Свет небес, святая роза». Возвратясь в свой замок дальний, жил он строго заключен, все безмолвный, все печальный, как безумец умер он. Вот это перед нами образ, который очень любил Достоевский. Речь идет не об отсутствии любви, потому что здесь написано, он полон любовью, и не об отсутствии любви к женщине, потому что строчка «он на женщин не смотрел», он на других женщин не смотрел. Но эта любовь была небесной. Это любовь к вечно женственному, к Деве Марии. Вот Пушкин берет этот образ человека, испытывающего небесную любовь. Вероятно, этот образ ему был очень близок, и очень он к нему чутко относился, ибо он хотел приблизиться к этому образу. Но что нам дает это стихотворение? Что нам дает описание вот такой небесной любви? Идти вместе за рыцарем в монастырь и там молиться? Нет, конечно. Здесь описан тот аспект любви, к которому мы призваны обрести его в браке, в долгосрочных, в глубоких отношениях. Единственная греховность, мне кажется, в отношениях мужчины и женщины – это частичность. Это когда вот эти наши этажи – дух, душа, тело – задействованы частично. Владимир Соловьев писал о том, что вот, вспоминая Дмитрия Карамазова, который был страстно влюблен в женщину, и говорил, вот можно же влюбиться в один изгибчик какой-то, сладострастный изгибчик. Вот, то есть ему было достаточно части человека. И вот это грех. Вот это грех не потому, что это плохо, а потому что мы приравниваем человека к частичности. Мы не общаемся со всем человеком, с его духом, с его мыслями, да, с его душой, с его телом полностью, со всей цельностью человека. Нам не нужна цельность человека. Да мне все равно, что ты думаешь. Ты должна знать, что я думаю, что я хочу, да, говорит наше эго. Я вот сейчас, вот эта вот чудесная женщина, мне так хорошо с ней рядом, и вот когда мы будем вместе, нам будет еще лучше, и она по-прежнему будет все для меня делать. Вот это тот лозунг, под которым люди идут к глубокой яме, в которую проваливаются, идут с двух сторон, потому что женщина думает зачастую то же самое. Вот этот вот человек, он умный, молодой, богатый, счастливый, сильный, он меня безумно любит, и с ним я буду счастлива. Не будет она с ним счастлива, и он с ней не будет счастлив. А если и будут, то только на короткую пору влюбленности, когда Бог авансом дает нам свет Царства Небесного, как говорит Владимир Сергеевич Соловьев. Ибо счастье, рецепт счастья в том, что мы обретаем полноту. Мы обретаем свою собственную полноту и стараемся увидеть и действовать по отношению к другому человеку, даже если, не видя его полноту реализованной, все равно имея ее в виду, все равно реагируя не на достатки, не на недостатки человека, а на ту его божественную цельность, которое в нем сейчас находится как задание. И это, друзья мои, чрезвычайно трудно. Во всяком случае, это было чрезвычайно трудно мне, потому что это сводилось отнюдь не к романтическим вещам, а к вещам самым простым. Когда, допустим, с тобой что-то случилось, ты говоришь, тебе не верят. Это обидно. Ты начинаешь доказывать, что да нет, ты не изменял своей жене, а она не верит. Ты говоришь правду. А она не верит. И вот в этот момент сказать, да, она не верит, я принимаю это. Господи, ты ведь знаешь всю правду. И успокоиться на это очень сложно. Хочется доказать свою правоту. И вы знаете, таких моментов очень много. Они простые. Например, у человека болит голова, а 3 часа ночи. Да? Можно сказать, ну ладно, давай, вот ты спи, утром пройдет. А лекарств дома нет. А можно встать, пойти в аптеку и принести там анальгин или какое-то другое лекарство. Казалось бы, мелочь. Но из этой мелочи вытекают очень глубокие последствия. Вот из таких, казалось бы, мелочей, которые на самом деле не мелочи, потому что делать их не хочется. Делать их очень трудно. Я больше скажу, что человек не способен их делать изо дня в день без Божьей помощи. Во всяком случае, такой человек, как я, вот с такой судьбой, как у меня. Мне нужна Божья помощь. Поэтому я формулирую для себя так. Цель отношений между мужчиной и женщиной – это духовный рост. Что такое духовный рост? Это приближение к Богу. И каждая вот такая ситуация с ночным походом в аптеку или с принятием несправедливости со стороны другого человека – это духовное упражнение. Потому что на самом деле вся наша жизнь нам дана от Бога как духовное упражнение для того, чтобы из любой ситуации, на любой ситуации мы могли бы вырасти и приблизиться к Нему. Каким образом? Делая человеку то, что мы хотим сделать Богу, делая Богу то, что мы хотим сделать человеку, помогая Ему. Потому что мы помним, что эти две заповеди нераздельны. Нельзя их разделить. И вот когда я понял, что цель отношений – духовный рост, как-то все стало становиться на свои места. И я перестал зависеть от недостатков своей жены. То есть, конечно же, не перестал, но я постепенно эту зависимость у меня стала уходить. И я для себя сформулировал тогда вещь достаточно наглядно. Я сказал… Я опираюсь на Бога. Моя жена может опираться на меня. Если я начну опираться на жену, я все время буду иметь дело с ее недостатками. И один недостаток потянет за собой другой, потому что во мне есть такое свойство, когда я обижен на какой-то недостаток, я начинаю искать другие. Они сразу же, искать их очень легко, да? Они сразу же откуда-то берутся. И третий, и четвертый. И здесь я начинаю жить в мире недостатков, потому что же реагирует во мне на недостатки моей жены, мои собственные недостатки? И что получается? Получается, что мы живем в аду. И этот ад растет, растет и растет. Поэтому мне надо опираться не на жену с ее недостатками, мне надо опираться на Бога, у которого недостатков нет, и который готов оказать мне помощь на этом пути. Вот это вот для меня чрезвычайно важный момент. И повторяю, что сами телесные отношения не являются греховными, которые осуществляются большей частью в браке, потому что именно в браке эти отношения могут вырасти и расцвести. Грехопадение не было телесным сближением. Когда отношения становятся греховными? Вот можно описать эту ситуацию с другой стороны, что человеческое тело и душа соотносятся с некоторым рядом энергетических центров, да, которые сейчас признаны медициной, давным-давно про них знали и наши монахи, и индийские духовные делатели, они там назывались чакрами. И я скажу очень просто и почти примитивно. Если во время вашей близости задействованы все чакры, другими словами, дух, душа, тело, то такая близость не может быть греховной. Греховной становится, если задействована, скажем, частично, что «мне от тебя ничего не надо, кроме твоего тела». Вот такая близость становится греховной. И надо сказать, что сейчас культ молодого тела, юного, красивого тела, он интенсивен, как никогда. Я прожил достаточно долгую жизнь, как мы выяснили в начале программы. И, вы знаете, я никогда не помню такого... Я жил в Сочи, да, там пляж, все такое. Никогда не помню такого... какого-то интенсивного, свирепого внимания к женскому телу полуобнаженному. Не было этого. И поэтому надо понимать, что когда мне показывают женское красивое тело, слава Богу, что оно есть, да, но это еще ничего не значит. Не придет счастье от того, что я буду ориентироваться на этот образ, фантомный образ, не зная, что у этого человека в душе и каков его дух. Вот счастье приходит только там, где мы принимаем друг друга целиком, дух, душа, тело. И там, где мужчина опирается на Бога, как бы это трудно ни было, и не опирается на жену. А жена учитывает вот то же самое. Она знакомится с душой человека, с мыслями человека, с телом человека. Лучше всего в последнюю очередь. И вот когда единство встречается с единством, тогда возникает счастливый брак. И здесь два этапа. Первый предварительный, мне бабушка рассказывала об этом, да, что она говорила старомодные слова: «За мной он, мой муж, долго ухаживал». Вот что значит «ухаживал»? Дается время, когда человек приезжает домой, да, и не один, а там женихи приезжают, или как их называют, да. Они знакомятся, мужчина и женщина знакомятся друг с другом. Они принимают во внимание не только внешность, но и как человек мыслит, какие у него привычки, как он разговаривает, какое у него отношение к миру. Потому что два самых красивых человека в мире могут, если их соединить по признаку красоты тел, сожрать друг друга, как два скорпиона, очень быстро. И вот период ухаживания для этого дан. И сейчас редко-редко есть такие моменты, когда люди знакомятся и не сразу же идут к крыше, не построив фундамента, и начинают вести близкие отношения. Но некоторые из них, я не знаю, наверное, все-таки от родителей, вот этот период ухаживания проходит. Это первое знакомство. А второе уже, желательно нерасторжимое, конечно, происходит в браке. Вот если я что-то сказал, если это кому-то поможет, я буду очень рад. И я знаю, что в браке всегда есть третий. Это Господь. Вот если его нет, брак чаще всего не будет удачен. Потому что, опираясь на свои силы, я опираюсь на свое фантомное мышление, на свои недостатки и так далее. Это не то, что я бы хотел взять с собой в счастливые отношения. Они несовместимы.
Ну, замечательно, Андрей Михайлович. У нас остается минута. Вот, я могу сказать только да и аминь. Вообще, я думаю, что без опоры на Бога как источника жизни, да, источника глубины, фактически определяющего, кто мы такие, да, и кто вообще вступает в эти отношения.
Точно, вопрос идентичности.
Да, это очень сложный вопрос. И по мере того, как я сам соединяюсь со своей собственной глубиной, привыкаю к себе, да, знакомлюсь с собой, учусь жить этой глубиной. И как раз-таки вот здесь все фантомы улетают, потому что именно через соприкосновение со своей собственной глубиной и настоящей духовной жаждой ты понимаешь, что самые прекрасные вещи на земле, они прекрасны на время. И в человеческих отношениях тоже мы, во-первых, выбираем человека, с которым строим отношения, да, и мы помогаем друг другу эту сущность все-таки добрую, светлую и чистую открывать, укреплять и закреплять. Вот, и благослови вас Господь, друзья, до встречи на следующем эфире. Спасибо вам большое, Андрей Михайлович.
Спасибо.